Глава 29. Наглость. Не пил, лег как обычно, а голова моя, как перезрелый качан, раскалывалась, словно вот-вот треснет от чего-то лишнего. Того, что в ней не должно присутствовать. Похмелье здесь и рядом не стояло. С утра на плечах кошек выполз из своего шатра.
«Леша! Леша!»
— с криками бежит ко мне Мария.
«Ты только представь, у кому, Мири и Кисунь беременны!»
«Блядь, занесите меня обратно и дайте проснуться. Я гляжу на Марию. Она на меня. А во мне, в моих эмоциях, полный пиздец. А в глазах девушки — радость, счастье. Словно мы в ебучей современности. И бабы, залетевшие в ебучем постапокалипсисе или в том, что было до него, готовы рожать даже на картонке. А? Только и смог выдавить из себя я.
«Ты станешь папой для тройнят!»
— пищит от счастья Мария. «Сука! Значит, не послышалась и не причудилась!» «Ой, бля!» Никогда в прошлом себя как отца не рассматривал. Более того, даже как человека для отношений, мечтал и только. Сейчас, по факту, меня дрыном заборным по голове огрели. Все в труху и мысли тоже спутаны. «Я отец?» «Ой, бля!» От звания данного, почетного, никогда не откажусь. Но что мне нахуй делать? Куда бежать? Кого бить? Как вообще реагировать? Земля ушла из-под ног. Мне хотелось как-то выразить поддержку девушкам. Да только меня к ним и на пушечный выстрел не подпустили. Сказали, ты свою работу сделал. И вот тут у меня возник законный вопрос. А схуяли, блядь? Я ж батя, я... Это... Добытчик, стена, опора. Хотя с меня опора, как несущая стена из гипсокартона. Больная голова, раздраженность, контраста нарастающему недовольству добавил факт визита Добрыни. Он был спокоен, словно ничего не случилось, словно это небесное давление даже не тронуло его, в то время как я будто пару мешков бетона на спину закинул. Горы свалились на плечи. Через призму общения с Добрыней прихожу к идее, которой не только кошкам нужна помощь, но и мне. В шатер затянул первую попавшуюся, словно маньяк, снял с нее ремни с колчаном со стрелами и кинжалом, после заставил все увлажнить своим языком, сделал свое дело и... испытал облегчение. Такое, от коего можно даже в зависимость впасть. Шум в голове исчез. Пропала боль в мышцах от перехода, и даже зубы перестали болеть, будто переродился. Стоило только отъебать кошку, и вот я новый, свежий. Да и руки окрепли, словно пальцы мои готовы гнуть металлические пруты.
«Леш!» —
позвала меня тетушка Вера. «Откуда она взялась? Что за...» Эта женщина из позволенного спасенного с берега дерьма делала настоящие конфеты. И тефтельки из рыбы, и уху, и бульончик из птички, что дали 3 дня назад. Она умудрялась делать то, на что не претендовали повара, обладающие мишленовскими звездами. Под ее контролем продукты хранились дольше. Блюда получались изысканными, вкусными и в то же время хранились неестественно долго. С последнего момента, когда нам с ней доводилось говорить вот так прямо один на один, прошло много времени, поэтому она и заявила.
«Леш, у нас прогресс, скажи им».
«За вас рад. А что мне сказать? Моего прогресса нет. У них есть, а у меня... ёба, бля!» Прогресс заключается в том, что тетя Вера, используя свои прокачанные навыки, научилась сохранять приготовленные блюда. Каким-то образом она умудрялась делать еду по-настоящему очень вкусной. Дольше сохранять теплой, при этом так, чтобы она не портилась на протяжении 3-4 дней. В процессе развития своих собственных навыков она достигла определенных успехов. Женщина перешла в раздел неприкасаемых почетных гостей. Был и еще один прорыв. Вот там, прям у реально женщины, если не сказать, что бабушки. Даже я при всей своей солидарности, порядочности и уважении к возрасту мог сказать только «Матушка, простите, но вы-то куда лезете?» Ей под... много настолько, что прям очень. И эта женщина внезапно стала магом огня с элементом, терзающим престарелый разум. Кажется, у нее деменция. До прибытия в лагерь Кетти все думали, что эта баба балуется огнем. Спустя всего несколько часов к ее шатру приставили в 3 раза больше стражи. Женщина случайно умудрилась подпалить принесенное вино, одеяло, хвост молодой знахарки, приставленной за ней следить. Более того, когда я явился пообщаться, Что-то в сердце престарелой пироманши взорвалось с такой силой, что несколько кошек, сдержавших ту руками, резко ослабли. Повиснув на мне, женщина что-то несвязно бормотала. Меня с матом требовали покинуть шатер, ее пинками, физическими тумаками, увесистыми за волосы пытались оттянуть, затем скрутить и успокоить. Время шло. Многие из рухнувших с небес приобретали необычные способности. Все, включая меня, становились сильнее. Магия исцеления, огненная, магия укрепления. И только я до сих пор, хер пойми, как жил, развивался. Да, намеченная тенденция понятна. Общепринятые принципы ясны. Но вдруг есть что-то еще. В деревне Кэти творился настоящий мрак. Споры, крики, паника. Кто-то кого-то пиздил, эмоционально эксплуатировал. Но это не важно. Отгородив своих девочек подальше от всего этого мракобесия, я старательно объяснял Марии, в каком положении остается наше племя. Где-то война, кого-то убивают, кем-то пользуются. В данном случае единственное, что мы могли, не выебываться, жить жизнью, которая нам позволена, и стараться не отсвечивать. Данная затея оказалась сложной. Особенно, когда двое из девочек обладали ростом 1,90 м и с этим атлетическим телосложением. Именно их, обступив со всех сторон, стерегли так, что бедные девочки, что до этого боялись сходить в лес под присмотром других, выглядели крайне подозрительными. Многие так и не раскрыли свой потенциал. Кто-то, как и при прошлой жизни, остался при прошлых показателях, но при этом с ударной мощностью, что в современных условиях казалось чем-то сверхъестественным. Также Оки в озарении могла подать в прыжке любой предмет с такой скоростью, что в полете до цели он мог загореться. Становился настолько опасным и быстрым, что кто-то его не принимал сознательно, просто пропускал, видя в нем угрозу. Были и те, кто воспринимал как должное, как нужное, как вызов, выставляя руки и блокируя огненную подачу лучше, чем могла бы парировать бетонная стена. Мои попытки поддержать прогресс наших упирались в суровые презрительные взгляды, в которых читалось «и я им должен». Естественно, долг заключался в ухаживаниях, заботе, неограниченном доступе в свою постель. В то же время кошки за всем этим глядели с другой стороны котла, откуда-то сверху. Бдили, помогали, поили, кормили, где-то даже поддерживали, и ничего лишнего. Позволяли вариться нам в личном соку, в котором я словно свой и чужой одновременно. Хреновая ситуация, неприятная и подозрительная, в особенности зная отношения местных самцам. Полудня после принятия статуса исчезнувшей кисунь мне хватило для понимания полной ситуации. В ней я долбоеб, но не лох. Понимаю, чем здесь пахнет. Меня отгораживают от главных воительниц, от тех, кто нужен этому поселению сейчас. «Хватит!» — толкнул я ту, кто настырнее всего теснила меня от Добрыни. «Батя! Бать!» — крикнул я. Старый воин с легкой неожиданностью повернул голову после ответа собеседницы. С неохотой отвернул, подошел к нам.
«Свалили!»
— шикнул он, и мелкие кошки тут же рассосались, оставив нас вдвоем.
«Чего еще, Лех? Дел много!»
Добрыня выглядел напряженным, раздраженным моим общением, и в то же время в его глазах виделось ожидание. Дед, глядя на меня, словно спрашивал.
«Ну же, давай, дай мне идею!»
И я ее дал. «Бать, посмотри в небо!»
«И что?»
Правый глаз деда вопросительно приподнялся, затем нервно дернулся. «Облака, их становится больше», — говорю я, а после решаюсь пояснить свой прошлый прокол. Не так давно я простой отлив перепутал с цунами. Тогда много чего случилось.
«Ага, я чуть не помер», —
усмехнувшись, ставил свои 5 копеек дед.
«Ну, ты продолжай».
«Спасибо», — не без иронии ответил я. «Так вот, вода действительно отошла, потом пришла. Значит, и сейчас, возможно, тучи собираются не с пустого места. Скоро пойдет дождь. Непростой, а...»
«Тропический!»
Приподнявшись, положив руку на свою лысину, говорит старик. «Верно. А с дождем?»
«Фитильное оружие и порох станут менее эффективными», —
закончил мою мысль Добрыня.
«Это ты хорошо придумал. Да только...»
Добрыня отводит меня в сторону, подальше от кошек и всей окружавшей его и меня стражи.
«Лёш, враги, они не те, за кого их пытаются выдать кошки. Мы кое-кого пленили».
«Эй!» —
ворвалась в разговор Рабнир.
Вы — двое невежливых, длинных и эротично соблазнительных самца. О чем шепчетесь?»
«Да так, ни о чем», — говорит Добрыня.
«Вот, думаем, как подкупить тебя», — тупую сказал я, получив неожиданное для двоих.
«Трахни»,
— рассмеялась Рабнир во весь голос, привлекая всеобщее внимание, заставляя меня заткнуть ей рот ладонью.
«Не, ну а что? Мне нужно твое семя. Мне дали разрешение убить своих, если они не захотят служить мне. Актулх, давай создадим с тобой новое племя медоедов, покорное и...»
«Нет, Рабнир», — говорю я, — «убивать всех нельзя. Ты же старше. Они же верят в тебя, называют своим вожаком. Ты — их герой. Они рискнули пойти за тобой, ушли и...» «Ты их бросишь?» Рабнир лицом своим застыла от лица моего в сантиметрах, глядя на меня своими золотыми глазами. Я думал, она поймет мой посыл, поймет, к чему я призываю, но нет. Она усмехнулась, чмокнула меня в нос, произнеся:
«Поебать, пусть слабые сдохнут!»
Дурак, нрав медоеда жесток. Подобную верность себе и дурочкам, что почитали ее, не заслужить словесно. Мне, дарившему некогда по 101 розе, это понятно. «Баб сложно подкупить. Нужно...» Медоед закатила глаза.
«Вижу, убийство тебя печалит. Тогда, может, мне стоит пытать их до смерти? Когда они признают тебя как нашего вожака, уверена ты...»
«Никого не нужно пытать», — возразил я. «Рабнир, просто приведи своих соплеменниц. Скажи, что кети хотят видеть их в ряду своих соратников, союзников, что мы готовы объединиться и стать единым племенем». В тот момент я говорил от себя, и слова мои слышали не те уши. И в слишком большом числе. Рабнира кинула округу взглядом. И лишь после ее приподнятой брови, говорившей «Ты серьезно?», я понял, какую херню совершил.
«Да будет так, Актулка Цепткаутль!»
Взяв меня за кисть, подняла ту на уровне глаз и поцеловала Рабнир.
«В твоих словах, любовь моя, моя воля и будущее моего племени!»
Сказать, что я испытал стыд? Ничего не сказать. Как пломбир под знойным июльским небом, растаял, завалил ебало и поторопился спрятаться обратно в шатре. Враги, они не те, за кого их пытаются выдать кошки. Мысль об этом терзала внутреннюю, требующую ответа в душонку. Вот как. Как Добрыня умудрился привлечь на свою сторону агентов? Как смог добиться содействия тех, кого я даже нахер не знаю? Как создал агентурную сеть? «Бесит, сука, реально бесит!»
«Угомонись, малой!»
Перед тем, как отправиться обратно по делам, говорит Добрыня.
«Ты правильно мыслишь. Погода, небо. Она наш предпоследний козырь. Пусть врагов стало больше. Пусть и огнестрел у них. И в ночь дежурит порядком больше стволов, чем в день. Когда придет время, все окажется бесполезно. Все скроет волна».
Пророкотав это, Добрыня отправился с отрядом в джунгли. В то же время я, хлопая глазами и махая руками, пытался понять, о чем, блядь, он говорит. Мы цунами ждем? Как? Откуда он знает, что оно будет? Разве во всех боевиках нападение на беззащитный корабль не являлось главным фактором успешной и внезапной атаки, о которой в шторм не могло идти и речи? Что в голове Добрыни? Хер поймешь. Одно известно точно. Этот дед готов идти на пролом. 16 часов спустя. Тучи, что несколько дней кружились, собирались вокруг полуострова, наконец-то разродились. Тропический ливень обрушился на побережье, а с ним пришли и холодные морские ветра. Зловещий ветер поднимал корабли, срывал их с якоря, ударял друг о друга. Но верные приказу капитаны терпели, сжимали зубы и ждали приказа той, кого не могли ослушаться. Адмирал на берегу пребывала в полной безопасности, уверенности и спокойствии, требуя от своих подопечных лишь одного
— верно исполнять приказ.
Морские котики майора Добрыни, те, что лучше других из племени Кети, подходили к этому заданию, также ждали лучшие из возможностей. И благодаря своему командиру в одну из волн подловили долгожданный момент. Особо большая, грозная пенная стена ударила по кораблям. Надкатия оттянула за собой одну из плохо пришвартованных галер. Накат за накатом ее разворачивало, унося все дальше и дальше в сторону. И так до тех пор, пока судно не отнесло в сторонку, туда, где под водой, на воде его осторожно направляли специально обученные, имеющие под собой жилеты и веревки для возвращения Кетти. Морские кошечки Добрыни действовали нагло. Прикрываясь дождем, непогодой, используя туристические подводные маски и ласты, подобрались к судну. Затем при помощи нечеловеческой ловкости и силы легко взобрались, устранили часовых, что из-за погоды и проблем в панике носились по кораблю, надеясь не дать посудине уйти в открытое море. Оторванные якоря, множественные пробоины и течи, переломанные весла. Судно стало неуправляемым. От первоначального плана угона Кэти приходится отказаться. В безопасных точках начали оставлять фитили, идущие к бочкам и ящикам с порохом. Тем, что так старательно пытались не замочить пришельцы. Тактика, избранная вражеским адмиралом, оказалась верной. Она сработала бы с любым другим представителем Кэти в абсолютно любое другое время и погодные условия. Никто и никогда из кошек не заставил бы своих воительниц плыть в шторм и верить, что они не утонут. Никто и никогда, кроме Добрыни, самца, вручившего воительницам спасательные жилеты с самолета, веревки и клятву, что каждая из них в момент отчаяния может вернуться по веревке домой. Первыми гребли самые сильные — наглый Рабнир, Гонча, тройка Кэти, захлебываясь соленой водой, борясь с дождем и страхом, уносящими в море волнами. Они подобрались к кораблям. В это же время на берегу дежурило основное вражеское войско. Адмирал захватчиков, усилив тыл, ожидал атаки именно в лоб, когда их оружие слабое, никак не ждал, что противник рискнет подкрасться. Именно оттуда, откуда именно сейчас удар являлся самым рискованным, опасным и в ходе стечения обстоятельств бесполезным. Небо разразилось яркой вспышкой грома. Кто-то из дежуривших на берегу стражниц лагеря глядел на отделявшуюся галеру, чьи пушки угрожающе смотрят в сторону лагеря.
«Леш, слышь, а чё там за огонь?»
На палубе началась странная активность. Еще и свет в каюте капитана.
«Флю, какой нахуй огонь? Их сорвало с якоря, вот и носятся в панике. Завтра адмирал вышли...»
Бах! Одно единственное орудие. Из-за дали, зарядом картечи, вдарило по всему лагерю. Разорвало палатки, шатры, покромсав трепещущую на ветру одежду и знамена. Выстрел оказался столь внезапным, что большинство дремавших в лагере на суше попадали с кроватей. Весь форт пришел в движение.
«Атака! Атака!» —
кричали воины. В то время, как с отдаляющейся галеры послышались еще два «бах! Бах!». Снаряд со спаренными цепями ядрами сносит мачту с корабля адмирала. С треском, неся разрушение и смерть, валится в воду. И до самого пляжа. Очнувшаяся после пьянки адмирал требует повернуть судно. Произвести залп со всех орудий. Но стрелять некому. Весь экипаж, как и она, морально не готов, пьян. Ведь помимо Глоческа запасы ее подпевали также местные морячки.
«Суки, я догоню вас, найду и утоплю! Суки, вы слышите? Я потоплю вас всех и протяну брюхо вдоль всего полуострова!»
Кричала вслед удаляющейся галере Глоческа, чей план целиком и полностью шел по пизде. Рев ее не мог заглушить свирепых ветров. А свирепый настрой ни в коем сравнении не шел с настроением Кэти, Рабнир, Гончий и пребывавшего с ними Добрыни. Подъем на корабль дался старику тяжело, но то, что он увидел, стоило всех затраченных усилий.
«Если бы знал, что все так просто, обучил бы и мелюзгу», —
думал Добрыня, глядя в шторм. Он еще не знал, что галера тонет.